Мы продолжаем наш выпуск. К микрофону я приглашаю Инну Долгову.
Уважаемые радиослушатели, добрый вечер. В студии Раменского радио Инна Долгова. Ира, спасибо, что вы мне предоставили нашу студию и микрофон. За режиссерским пультом Ирина Коняева. У нас прямой эфир. Телефон прямого эфира у нас неизменен. 46-390-327. Пожалуйста, звоните. А в программу мы пригласили районного врача-пульмонолога-аллерголога Ирину Михайловну Кузнецову. Добрый вечер, Ирина Михайловна.
Добрый вечер, Николаевна.
Несколько слов о госте, как всегда. Ирина Михайловна в 1979 году окончила Тартовский государственный медицинский университет по специализации «Лечебное дело». Но случилось так, что ее родная бабушка жила в нашем городе, и будущий муж тоже из наших мест. Поэтому из Эстонии Ирина Михайловна переехала в Раменское, закончила интернатуру при Центральной районной больнице и была назначена главным врачом Новосельской амбулатории, где и проработала 7 лет. 1987-88 годы. Это учеба в ординатуре в Москве. И с этого же 1989 года Ирина Михайловна Кузнецова – районный специалист, врач-пульмонолог, аллерголог. Ирина Михайловна читает лекции на курсах повышения квалификации не только в нашем городе. Ее часто приглашают в другие города Московской области на семинары, конференции с выступлениями. Кроме того, что она районный врач-пульмонолог, аллерголог, она еще тоже и отвечает за это направление в нашем 4-м медицинском округе. Ирина Михайловна, вы у нас были год назад, время прошло так быстро. Сегодня мы поговорим, ну, как-то поконкретнее, поподробнее, я надеюсь, об аллергии. Идет весна, все цветет, сады просто белоснежные.
Благоухают.
Благоухают. В том году вот такого не было. Но это, конечно, не радует тех людей, которые реагируют на цветение, на пыльцу и на все остальное. То есть это заболевание называется полинез, да? Давайте мы с него начнем. Симптомы, какие, что делать, если это впервые у человека обнаруживается, да еще у ребенка. Пожалуйста.
Значит, что я хочу сказать? Ну, полинез – это такое заболевание. Раньше есть еще другое его название – это сенная лихорадка. Полинез – это заболевание, то есть это аллергия на пыльцу деревьев. Могут быть луговые травы и сорные травы. Дело в том, что сейчас аллергия с каждым годом растет все больше и больше. Поэтому среди детей где-то 10% мы видим аллергиков. Среди взрослых это составляет 20-30%. Но что касается полиноза, дело в том, что существует три периода. Это весенний период, который начинается где-то с конца апреля и до конца мая, когда цветут деревья. Это береза, это ольха, это орешник. А второй период – это летний период, который начинается с начала июня и до конца июля. Это луговые травы. И третий период – это летний, осенний период, это с конца июля, начало августа и, может быть, где-то до конца сентября. Это в основном сорные травы. Очень часто бывает так, что впервые, предположим, у человека появился вот этот так называемый полинез. Какие симптомы, клинические симптомы? Ну, начинается с чего? Чихание, это зуд век, слезотечение, насморк. Иногда этому значение не очень придает сильно.
Например, как будто ОРЗ, да?
Да, например? Это вот особенно когда да, среди детей. И если мамочка грамотная, то она, конечно, сразу поймет, что это именно сезонное такое заболевание, и она ребенка покажет специалисту. Если нет, то, естественно, они начинают лечить его как ОРЗ. Но период проходит. У ребенка все стихает, симптомы стихают, и буквально на следующий год начинается все то же самое, опять в одно и то же время. И тогда уже, конечно, возникает подозрение, а нет ли здесь аллергии. Для того, чтобы определить, полинез это или какой-то, может быть, другой аллергический момент, здесь мы проводим аллергопробы. Это может быть скарификационные, то есть кожные тесты, но в основном они проводятся в осенне-зимний период, когда ничего не цветет, когда спокойно, да, все спокойно. Вот. Либо методом иммуноферментного анализа, это в лаборатории делается по крови. И таким образом мы определяем, какие аллергены присутствуют у человека, и здесь уже начинается подбор терапии.
А вот аллергенов, их же большое количество, да?
Очень, ну, очень... существует, да. Есть аллергены, вот так называемые сезонные, это пыльцевые аллергены, то, о чем я вам рассказала, вот эти три периода, да? Есть аллергены домашние, это домашняя пыль, это клещ домашней пыли, который находится в основном, его злачное место, это перо подушки, шерстяные одеяла. Есть аллергены, пищевые аллергены. И аллергены могут быть медикаментозные. Среди медикаментов тоже это является, то есть, как аллерген.
Ирина Михайловна, а вот крапивница, это тоже аллергическая?
Да, крапивница – это аллергия, аллергическая реакция, но, как правило, крапивница в основном связана с проблемами желудочно-кишечного тракта. Иногда крапивница может возникать на перекрест вот этих пыльцевых аллергенов. Предположим, если у вас аллергия на пыльцу деревьев, вот весенняя аллергия, весенний поленос, то в этот период не рекомендуется, то есть в момент полинации не рекомендуется использовать все косточковые, в том числе это яблоки, груши, слива, вишня. И самый главный, самый такой сильный аллерген – это орехи. Вот если, предположим, пациент, ну вот человек использует эти продукты, у него может возникнуть и отек квинки, и та же пресловутая крапивница. То есть это как перекрест с пищевыми продуктами. Иногда крапивница возникает просто на фоне патологии желудочно-кишечного тракта. Это может быть на фоне, скажем, гастроэзофагальной рефлюксной болезни, то есть повышенной секреторной недостаточности желудка. Когда мы находим в крови, обнаруживаем так называемую такая бактерия, есть хеликобактер пилори. Вот благодаря лечению вот этих, этой бактерии крапивница исчезает.
А вот наследуется ли склонность к аллергии? По наследству как-то может передаваться?
Да, передается. Ну, то есть генетически обусловлена эта аллергия, но иногда она бывает и приобретенная. Не всегда это генетически обусловленная. Но если, например, там, скажем, родители, там, мамочка болеет поленозом, то есть у нее есть этот поленоз, конечно, ребенок будет унаследовать. Но, как правило, это в основном возникает на ослабленном иммунитете. Фон такой.
Вот скажите, пожалуйста, аллергическая астма. Ну, астма вообще заболевание очень неприятное, тяжелое. А вот аллергическая астма, она какими-то периодами тоже может возникать? Или она может уже быть, так сказать, постоянно? Человек может ей болеть?
Ну, вы знаете, астма, она же существует двух форм астмы. Бывает аллергическая астма и так называемая неаллергическая астма. Мы ставим аллергическую астму тогда, когда мы находим именно аллергены. Это очень часто бывает, астма, например, выставляется на фоне поленоза. Если этот поленоз не лечить, профилактически его даже не предупреждать, то, конечно, со временем это развивается. Ведь что такое поленоз? Поленоз – это воздействие аллергена не только на слизистые, скажем, глаз, носа, зева, но и здесь в процесс могут вовлекаться дыхательные пути. Вот вовлечение дыхательных путей в этот процесс влечет за собой приступы удушья и так называемая вот эта аллергическая бронхиальная астма. Но аллергическая бронхиальная астма, она может быть не только на фоне, скажем, поленоза, да, она может быть и на фоне других аллергенов, бытовых, то есть домашних аллергенов. Аллерген, например, скажем, вот клеща, да, клещ как аллерген, могут быть аллергены к домашним животным. Например, люди, у которых находятся в семье, то есть пребывают домашние животные, кошки, собаки, иногда попугаи, канарейки, это тоже ведет к воздействию аллергена, то есть аллерген попадает в дыхательные пути и возникает так называемая гиперреактивность бронхов, то есть повышенная чувствительность бронха к этим аллергенам, и на этом фоне возникает бронхоспазм или приступы удушья. И таким образом мы диагностируем бронхиальную астму. То есть проблем очень много, и поэтому астма, как правило, в основе бронхиальной астмы лежит аллергическое воспаление. Но астма может иметь под собой, так сказать, и неаллергическую основу, но это уже другая история.
Но они по-разному лечатся, да, как-то?
Ну, в принципе, лечение у них одно, единое лечение. Но там, где она аллергическая, угу. там, конечно, добавляется еще ряд других препаратов.
Угу. Ну вот из того, что вы сказали, мой следующий вопрос, может быть, даже как-то не очень уместен. Вот аллергия может ли возникнуть в любое время, не только весной? Вот вы сказали, что если на домашних животных
конечно.
Или на...
Аллергия может, то есть вот астма, она может начаться и на фоне круглогодичного аллергического ринита. То есть ринит, он может быть не только сезонный, когда появляется пыльца, да, скажем, деревьев или трав, но ринит может быть, опять-таки, вернемся к этой домашней пыли. Вот круглый год человек реагирует на домашнюю пыль в виде ринореи, то есть насморка, чихания. Да, и на этом фоне тоже может развиться бронхиальная астма. То есть здесь может быть и круглогодичный ринит аллергический, и таким образом мы диагностируем вот эти аллергические заболевания.
Ну, рекомендации, конечно, очень простые, да, чаще проводить влажную уборку помещения.
Ну, во-первых,
пылесос,
да,
пылесос, чтобы под рукой всегда был, ну, сухоцветы все убрать.
Дело в том, что если, конечно, такая есть, такой аллерген присутствует, то мы обычно самим пациентам не рекомендуем проводить уборки в квартире.
А, даже вот так.
Да, чтобы именно кто-то из домашних это делал. Вот. Но если пользоваться пылесосом, обычным пылесосом, то, конечно, пыли будет еще больше. Поэтому здесь пылесосы желательно такие, знаете, современные пылесосы,
моющие,
моющие с увлажнителем. И, конечно, желательно, чтобы ковры, все вот эти паласы убрали из квартиры. Особенно вот у детей мягкие игрушки, там, где скопище этого клеща домашнего. Потом книги, чтобы они были обязательно в стеллаже, но за стеклом, чтобы вот не были, так сказать, в открытом виде.
Правда, что редко встречается аллергия у совсем маленьких детишек, вот до 7 лет, и уже у людей пожилого возраста?
Ну, как правило, да, до 7 лет реже встречается, чем вот после 7, и после 60, ну, как правило, вы знаете, истинной аллергии уже не бывает. Вот эти все аллергические реакции, особенно у лиц пожилого возраста, очень часто обращаются с зудом, то есть зуд кожи. Здесь надо смотреть уже именно искать патологию желудочно-кишечного тракта. И, как правило, это бывает на фоне хронических холециститов, то есть когда есть застой желчи в желчных протоках, в самом желчном пузыре. Это бывает на фоне хронических панкреатитов. И бывает, когда, предположим, пожилой человек принимает большое количество лекарственных препаратов. Вот ему назначил препарат кардиолог, назначил пульмонолог, терапевт, гастроэнтеролог. То есть, понимаете, так называемое вот это полипрагмазия, когда большое количество препаратов принимает, ну тут волей-неволей появится, конечно, и аллергия, и все возникнет клинические симптомы в виде зуда. Поэтому надо принимать препараты. Самое главное – это вот, как я всегда говорю, необходимые, жизненно важные препараты. Не надо там 5 препаратов от одной болезни, 5 от другой. Это просто нереально. И наш организм не может выдержать, то есть особенно наша печень, такую большую нагрузку.
Спасибо большое. Ирина Михайловна, вот попадаешь, когда, не дай бог, конечно, в стационар или там скорая помощь, когда приезжает в каких-то в экстренных случаях, врачи обычно спрашивают, аллергии там есть на какое-то лекарство? Аллергии есть на какое-то лекарство? Вот хорошо, что нет. А как вообще вот потом узнать-то, вот есть аллергия или нет? Это только надо, чтобы тебе это лекарство попало, да, в организм?
Ну, в общем-то, по идее, да. У нас нет, к сожалению, сейчас таких тестов. Не только у нас, это вообще не существует лекарственные аллергены, поэтому определить, иногда приходят у нас пациенты, особенно от стоматологов приходят, и спрашивают, а мы можем ли мы поставить, вот могли бы вы поставить такую реакцию, вот у меня на новокаин, то есть на анальгетики, на анестетики. Вот, к сожалению, ну, обычно я таких пациентов отправляю в институт иммунологии, и там уже в лаборатории, ну, надо, чтобы конкретно знать какой-то анестетик, там, скажем, лидокаин, новокаин или что-то ультракаин. Тогда они ставят и делают. А так, чтобы определить, много лекарственных препаратов,
конечно.
Что у вас есть или нет, этого не существует. А так, в принципе, если, предположим, у пациента один раз он столкнулся, скажем, на антибиотик, при применении антибиотика появилась сыпь, или там, скажем, та же опять крапивница, отек квинки, что он должен для себя четко запомнить, что, лекарство, что вот этот препарат, да, ему противопоказан. И уже посоветовавшись с доктором, он может назначить антибиотиков другого ряда. Так что здесь как бы вот выбор за врачом уже стоит.
Спасибо. Ну, питание у нас сейчас очень разнообразное, продуктов много всяких, и много пищевых добавок в этих продуктах присутствует. Как часто встречаются аллергии на продукты питания? И вот, пожалуйста, расскажите о перекрестной реакции при полинозе на пищевые продукты.
Ну вот мы уже с вами сказали, да, что при полинозе существует перекрестная реакция на пищевые продукты. Значит, если это весенний полиноз, то это косточковые и орехи. Если это летний полиноз, то здесь существует назлаки. Значит, это исключается из рациона именно в момент полинации, то есть когда цветет. Исключаются каши, овсянка, рис, пшено, исключается свежая выпечка и все, что содержит дрожжи. Это квас, ну, пиво, естественно. Если это, скажем, полинос, осенний полинос, то здесь в основном это сорные травы, и у них перекрестная реакция, значит, это арбузы, дыни, мед, подсолнечное масло, семечки, морковь, свекла. То есть вот это вот, эти продукты, конечно, мы пациентам уже говорим, рассказываем, что можно употреблять, да, что нельзя. Ну, а что касается там пищевых аллергий, вот пищевая аллергия, я всегда говорю, что пищевая аллергия истинная, она бывает только у детей, и то только на 6 определенных продуктов. Что касается уже такого, ну, взросления, да, во взрослом состоянии, то это опять-таки, возвращаясь, это патология желудочно-кишечного тракта. И когда мы начинаем обследовать желудочно-кишечный тракт, мы находим действительно патологию в нем. И в дальнейшем уже при лечении, скажем, того же хеликобактера, да, или лямблии обнаруживаем, то все это исчезает. Поэтому сказать, что вот я страдаю пищевой аллергией, это не, где-то, ну, это неправильно. Здесь именно надо лечить желудочно-кишечный тракт, обследовать и лечить.
Уважаемые радиослушатели, у нас прямой эфир. На прямом эфире у нас Ирина Михайловна Кузнецова, районный врач-пульмонолог, аллерголог. Телефон 46-393-27. Если есть вопросы, пожалуйста, нам прозванивайтесь. Вот что я еще хочу спросить. Какие анализы нужно сдавать, чтобы определить аллерген? И все ли у нас анализы вот в нашей поликлинике можно сдать? Или вы куда-то посылаете еще людей заинтересованных, ну, узнать, да?
Ну, во-первых, да, во-первых, если подозрение есть на тот же полинос, скажем, да, мы надо проводить кожные тесты, скарификационные кожные тесты. Это первое. Сейчас мы в нашей поликлинике это не проводим, но по, так сказать, по желанию пациента мы направляем в маньяки, к аллергологу маньяки, где проводятся эти тесты, но проводить их надо вне период цветения, то есть это начиная с осени, когда уже ляжет первый снег, и всю зиму до весны. И второй момент – это есть у нас лаборатория иммуноферментного анализа, делается по крови. По крови мы тоже определяем, есть определенные панели, там детская панель есть, есть респираторная панель, где вот включаются как раз пыльцевые аллергены и бытовые аллергены. Мы тоже проводим это. Но считается, что скарификационные тесты, кожные тесты, они более информативны. Поэтому, ну, если мы не можем, конечно, всех направить в маньяки, но, тем не менее, вот в более, так сказать, сложных случаях, когда есть возможность такая, мы, конечно, записываем этих пациентов и их туда направляем на обследование, на дообследование.
То есть все, в общем-то, решается.
Да, да, конечно, нас, то... конечно.
Спасибо. Мы давайте теперь поговорим про лекарства, антигистаминные препараты. Вот какие, может быть, у вас, вы, ну, не то что порекомендуете, надо все равно знать каждого больного, его историю болезни, но все-таки. И вот надо же знать, что некоторые препараты вызывают сонливость, там еще что-то. О лекарствах, пожалуйста.
Значит, что касается антигистаминных препаратов, то их сейчас, конечно, большое количество, и они самые разнообразные. Эти препараты мы используем только в период обострения. То есть, если есть зуд, то они показаны. Если зуда нет, а просто покраснение, скажем, волдырь, ну, в виде аллергической реакции, эти препараты не показаны. И еще показаны эти препараты при отеке квинки, при крапивнице. Значит, существуют препараты антигистаминовые первое поколение. Первое поколение – это такие, как тавигилы, супрастины, диазолины, димедролы. Они, конечно, вызывают сонливости. И надо отметить, что пользуются ими сейчас очень редко. Единственное, супрастин, он является как скоропомощным препаратом. Вот если вдруг возникло, первое, что под рукой, вот супрастин можно принять. Снимает, да. А так, чтобы длительное применение этого препарата, это нежелательно. Потому что существуют препараты длительного такого действия 24-часового. К ним относятся такие препараты, как кларитин, кистин, зиртек, зодок. Но вы знаете, как показывает практика вообще, многие пациенты, вот, например, им, они говорят, что, знаете, вот есть хороший препарат, скажем, тот же там Эриос, да, новый препарат, но он не помогает. А помогает тавигил. И действительно, это бывает так. Почему? Потому что существует, скажем, индивидуальная чувствительность, вот у каждого человека индивидуальная чувствительность к тому или иному препарату. Даже самый современный препарат вот из третьего поколения антигистаминовых, они не работают так, как, скажем, работает тот же тавигил. Это тоже зависит от возраста, от индивидуальной переносимости. Поэтому здесь выбор идет не за фармацевтом, а за врачом, за доктором. Потому что очень многие пациенты приходят в аптеку и спрашивают: дайте что-нибудь вот против, вот у меня зуд, дайте какие-то препараты. Но здесь ведь, знаете как, надо же с больным собрать анамнез, поговорить и убедиться, что он принимал раньше, там, что он сейчас принимает. Поэтому здесь уже подбор идет за врачом, да, за доктором.
Вот справиться с аллергией без врачебного контроля опасно.
В общем, ну, вот в общем-то, да, лов, это да, да, да.
Потому что
реклам очень много приходит, они иногда, знаете, уже начитаются в интернете, начинают самостоятельно лечиться, а потом приходят, и при лечении мы начинаем уже с самого начала, и совершенно
и другого,
да, запущенные случаи, это бывает намного сложнее, чем я всегда говорю своим пациентам: приходите, вот у вас начались симптомы какие-то, приходите сразу, чтобы мы могли определить, как, что и для чего. А когда они уже лечатся месяц-два, потом приходят запущенные формы, там уже бывает намного сложнее.
Ирина Михайловна, вот у меня такая статистика, что за 40 лет больных аллергии стало больше в 3 раза. Это так? Вы вот ощущаете,
да,
по нагрузке, как врач, как
вы
специалист?
Вы знаете, да, я вот с 89-го года начала работать, ну, будем говорить, с 90-го года. И если вот по статистике смотреть, знаете, на приеме, например, скажем, в неделю, ну, максимально, может быть, было 3-4 человека в неделю аллергиков, то сейчас у нас не обходится ни одного дня, чтобы не пришли с аллергией. То есть это где-то, ну, я бы сказала, до 6-7 человек ежедневно. Особенно вот сейчас в момент полинации очень большое количество. И вот вы правильно сказали по поводу пищевых дел. Сейчас очень много консервантов, да. И причем особенно молодежь любит посещать Макдональдсы. Я всегда говорю, знаете, смеюсь и говорю: ну, это пища бедных. Вам это не подходит. Действительно, там же много консервантов, много различных веществ, которые вызывают, это не есть опять истинная аллергия, а вызывают болезни желудочно-кишечного тракта. И отсюда все возникают проблемы. И потом мы начинаем их лечить с отеками, с крапивницами, и они приходят уже, и порой иногда мы не справляемся амбулаторно, приходится их укладывать в стационар. Вот. Это довольно тяжелое заболевание, и это может все прогрессировать, и, в общем-то, иногда бывает и доходит до анафилактического шока, поэтому самостоятельно самим справляться не надо.
Я внуков нет-нет, иногда и свожу в Макдональдс, все.
Ну,
так им там,
знаете,
нравится.
Это вот до поры до времени.
Да, да. Все, исключаю. Что такое аллерген-специфическая иммунотерапия? Расскажите, пожалуйста.
Ну, это называется одним словом АСИТ. Это аллергическая специфическая иммунотерапия. Она в основном проводится тем больным, ну, которые страдают поленозом. То есть это дробное введение аллергена и в организм больного. Вот это осид, лечение, осид так называемый, для того, чтобы проводить это лечение, ну, во-первых, скажу, что проводят его только аллергологи, иммунологи, которые занимаются чистой вот этой аллергологией, а не так, знаете, как вроде консультация, а лечение мы не проводим. Значит, используют эту терапию только после постановки кожных тестов, кожных проб. И если, например, у нас поливалентная аллергия, то есть есть аллергия и на весеннее цветение, и на летнее, и на осеннее, то вот это лечение, оно мало будет эффективно. Потому что здесь надо взять какой-то конкретный аллерген, например, аллерген специфический против, скажем, весенней пыльцы, вот против деревьев. И вот тогда уже дробными порциями вводят, и организм человека, то есть этого человека, уже привыкает к этому. Он как бы становится сродни с этим аллергеном, живет у него в организме, и он уже через 3-4 года перестает реагировать на данный аллерген. Вот это называется аллерген-специфическая иммунотерапия.
То есть это добровольно, надо пойти на это?
Ну, это да, вывозили. Конечно. Если человек страдает много лет, и ему ничего не помогает, то, конечно, здесь желательно проводить вот
это
оси.
А у нас это делается?
Нет, у нас не делается. Да, я обычно направляю их к аллергологам. Вот есть аллерголог в Электростале, у нас в Люберце.
То есть, вот, чисто
да, аллерголог. Они чисто да, занимаются вот этой проблемой.
А человек должен ложиться в стационар или
нет? Нет, это в течение...
Наблюдать же его надо,
нет,
да, как-то?
Конечно, он сначала появляется, например, раз в неделю. Ему вводят с минимальных доз, назначают. Понятно. Затем там раз в 2 недели, в 3, потом раз в месяц. И так где-то лечение... Общей сложности занимает 3-4 года.
Понятно, это длительно.
Да, для того, чтобы наступила ремиссия, длительная ремиссия полиноза.
Михайловна, вот как взять аллергию под контроль?
Под контроль? Ну, что здесь можно сказать, как ее можно взять под контроль? Ну, во-первых, ежегодно пациенты должны показываться. Если, предположим, у него полиноз, и он четко знает, что обострение начинается с конца апреля, то где-нибудь за месяц до предполагаемого обострения он должен прийти. Мы назначаем профилактически, есть такой препарат РУЗАМ, который мы подкалываем, то есть подкожно вводится этот препарат раз в неделю. И так вот 5 всего уколов за месяц до обострения, и это немножко как бы приглушает вот эти симптомы. И из года в год иногда даже они могут у него и не возникать. Есть еще один хороший препарат, таблетированный, под названием «Сингуляр». Это мощный такой антилейкотриеновый препарат. Мы тоже назначаем пациентам за месяц до обострения. Это тоже имеет свой положительный такой момент в лечении. Ну, вот так мы можем их контролировать. Контролировать можем, опять-таки, проведя... скажем, с ними беседу по поводу питания, что они могут в этот период употреблять, что надо обязательно исключить. В плане, например, скажем, чтобы не пребывали в этот период в лесах, в полях, то есть где есть большая концентрация аллергенов, чтобы, если находятся дома, чтобы закрывали окна, форточки. Если приходят с улицы, обязательно вставать под душ и смывать вот эту пыльцу с себя. Ну и, в общем-то, вот такие как бы беседы мы проводим обязательно. И пациенты уже знают, спасибо, как им действовать дальше.
А бывает ли так, что не выявляется причина аллергии? И что тогда делать?
Ну, если мы не выявляем аллергию, то мы не говорим здесь и о полинозе. Здесь нет. Либо это вазомоторный ринит, когда действительно аллергена мы не находим, но человеку трудно дышать, то есть носовое дыхание у него затруднено, тогда обязательно направляем к лор-врачу, и там уже специалист смотрит, что если это действительно требуется лечение, то они уже, так сказать, берут этого пациента в свои руки и проводят необходимую терапию ему.
Елена Михайловна, ну у меня вот вопросы, в принципе, так все. Если вы что-то хотите добавить, пожалуйста. И я бы хотела вас, конечно, поблагодарить за то, что вы к нам пришли, что интересно, очень все доступно рассказали, полезный разговор для всех, для нас. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают медсестры.
Да, это я тоже хотела бы тоже сказать, и пользуясь случаем.
Мы наших Поздравляем радиослушателей, если есть среди них медсестры. Вообще без
конечно, это персонала первый, это я всегда говорю, это первый помощник для врача.
И так от них много зависит.
Конечно, я пользуюсь случаем, хочу поздравить всех медсестер нашей поликлиники, больницы, ну и всех, кто нас слышит и слушает, с профессиональным праздником, пожелать им здоровья в первую очередь, удачи в домашних делах, в работе, любви. И, конечно, хочется, чтобы все-таки, ну, среди них больше половина всегда сердечных, таких доброжелательных. И, знаете, бывают очень опытные медицинские сестры. Я сама, когда начинала работу только вот на селе, знаете, молодой доктор пришла, мало что еще как бы знала, понимала, особенно когда не было педиатра, мне приходилось выходить. Представляете, я пришла, в общем-то, педиатрический факультет я не заканчивала, и вдруг у меня вызов к младенцу, которого только привезли из роддома. И я очень многому училась у медсестер. И я очень благодарна. И вот, пользуясь тоже случаем, хочу поблагодарить медсестер Новосельской амбулатории и пожелать им здоровья и всего самого-самого хорошего. Поэтому это первые наши помощники, и они действительно играют большую роль в нашей работе. Так что всего им самого-самого доброго.
Ирина Михайловна, вам спасибо огромное за то, что вы к нам пришли. Ждем вас еще. Обязательно спасибо. Будем встречаться.